Смотритель маяка.
Смотритель маяка на 101.4 FM. Приветствую всех наших радиослушателей, всех тех, чьи приемники традиционно настроены на 101.4 FM. Напомню, что слушать также нас можно на официальном сайте ГТРК «Вятка». Я имею в виду прямой эфир. Ну и потом записи после окончания программы тоже. Зовут меня Глеб Бударин, Милана Поварницына.
Всем привет.
Привет. Цветет и пахнет напротив меня, как обычно.
Ну, смотри, любуйся.
Новость сегодня в лентах появилась. Россия вошла в список самых посещаемых стран мира в 2015 году по результатам исследования Всемирной туристической организации ООН. Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что Россия оказалась на 10-м месте. Страну посетили более 31,5 миллиона туристов. Они все помещаются. На первых местах оказались Франция, 86 миллионов человек. А на втором США почти 78 миллионов. И Испания 68 миллионов. Кроме того, в рейтинг вошли Китай, Италия, Турция, Германия, Великобритания и Мексика. Ну а мы все пытаемся сделать Киров, ну если не туристической меккой, то хотя бы туристически посещаемым регионом.
Да, и привлекательным со всех точек зрения. Да, да,
что,
и...
что обычно люди увозят из стран посещаемых?
Ну, какие-нибудь сувениры, да, на память. Ну,
а сегодня мы поговорим о сувенирах. Да. Кстати, магнитики на холодильник у нас выпускаются. Сегодня о дымке речь пойдет. Тайно открою. У нас дымковские магниты на холодильник выпускают. Нет, никто не делает. К сожалению.
Ну, магниты, может, и не выпускают, но... Хотя нет, есть с дымкой магниты, продаются в ларьках Роспечати.
Но это не аутентичные дымковские.
Ну, не аутентичные,
да,
конечно, но сейчас у нас вообще народная творческая мысль, скажем так, не дремлет, да, и сейчас очень популярные дома в дымковском стиле, и вот последняя такая творческая мысль — это активисты Красивого Кирова и группа маркетологов, которая как раз придумала разрисовать вот эти вот дома, они придумали новую идею, то есть сделать дорожки из гальки в виде дымковских узоров. Ну, вот как в европейских городах, но только в виде дымковских
то
узоров.
Это сначала выложить дорожку, потом ее покрасить или подобрать гальку по цвету так, чтобы...
Ну, вот это уже нюансы,
это возможно,
точно, я не знаю. Ну, факт остается фактом. Опять же, все в дымковском стиле хочется.
Хорошо, я думаю, заинтриговали наших слушателей. Сегодня у нас в гостях председатель правления Кировского городского отделения Союза художников России, народный художественный промысел «Дымковская игрушка» Надежда Менчикова. Добрый вечер. И мастерица «Дымковской игрушки», член Союза художников России Тамара Ворожцова.
Добавлю вечер. Потомственная Добрый мастерица.
Номер телефона в студии 67-66-33, тоже не буду тянуть до середины программы, сразу его назову. Если у кого-то появится вопрос к нашим гостям, вы сможете смело
задавать вопросы. Да. Ну, а что наши гости думают вот как раз...
Насчет дорожек.
Насчет дорожек, насчет домов.
Конечно, очень приятно, что появляются такие идеи, связанные с украшением зданий, улиц, дорог, с дымковскими мотивами, с орнаментами и так далее. Для дымковского промысла, наверное, это хорошо в каком смысле? Во-первых, это привязывает дымковскую игрушку, знаменитый промысел с городом, с нашим. Потому что не секрет, что дымковская игрушка – это явление, известное во всей России, даже в мире, во многих странах, но привязки к нашему городу, который менял свое название Вятка, Хлынов, Киров, к этому названию привязки нет. Люди понимают дымковскую игрушку по отношению к слободе Дымково, а где она находится, возле какого города, это уже секрет и тайна, которая, я так понимаю, существует не только для нашей страны, но и для нашего города в частности.
Ну, я думаю, что это традиция такая, потому что кто знает, где находится Палех, кто знает, что такое Гжель и Хохлома, понимаете, то есть...
По месту создания.
Да. По месту создания, да. Но где это Хохлома, вот откуда это? Какой ориентир найти на карте, чтобы понять, где находятся вот эти,
да,
мастера?
Да, то же самое, да, у нас с дымковской игрушкой. Mm-hmm.
Поэтому как бы мы считаем, что вот украшение города для привлекательности для туристов – это замечательно. И сам вообще-то житель нашего города, наверное, рассматривая эти архитектурные постройки или малых форм, крупных форм, конечно, наверное, будет какое-то чувство гордости за то, что на самом деле город красивый, и он украшен не чем-то, а именно своим родным орнаментом и символикой. Это замечательно. Но кроме этого хотелось бы еще каких-то других дополнительных моментов, которые непосредственно помогали бы промыслу дымковской игрушки жить более, так сказать, не то что богато, но, как сказать, более конкретно чувствовать себя нужным этому городу, этой стране, и помогать именно в тех ситуациях, когда это на самом деле нужно.
Это получается, что немного не хватает этой помощи, да? Ведь, насколько знаю, ваши мастерицы участвуют и в выставках различных, представляют наш город, много куда ездят.
Да, наши мастерицы активно участвуют на различных и выставках, и конкурсах, и представляют Кировскую область на различных там мероприятиях, фестивалях и так далее, и так далее. Это как бы такая внешняя сторона, которая очень хорошо пропагандирует Кировскую область, и мастерицы наши в этом всегда активно принимали участие еще с советских времен. Но что находится, так сказать, по другую сторону баррикады, как живет промысел, каким образом сейчас работают мастерицы, в чем заключается этот процесс, эти трудности, как работает и сам себя сохраняет коллектив мастериц, на какие средства он существует и так далее, что он делает для того, чтобы пропагандировать непосредственно самого себя, чтобы продаваться хорошо, чтобы находить средства для самопроизводства и так далее, и так далее. Вот эти вопросы, они, к сожалению, заключаются и замыкаются непосредственно на самом промысле. В этом активного участия власти, государства, к сожалению, не принимают участие. Хотя, в общем-то, в нашу Кировскую область очень активно приходит помощь на поддержку промыслов уже на протяжении, наверное, более чем 5 лет. Но эта система поддержки промыслов, она связана с тем, что даются субсидии на конкретные виды деятельности. Например, на выставочную деятельность, либо, например, на модернизацию производства львиная доля денег уходит. Но на модернизацию производства у нас модернизировать нечего.
Ну да, у вас же ручной труд.
Покупка станков, механизмов каких-то, сложной техники, этих западных каких-то машин, которые необходимы, например, для фабрик 8 марта, вятской керамики и так далее, и так далее. К нам это никакого отношения не имеет.
Модернизация производства, в частности, это руки мастерицы, то есть повышение зарплаты мастерицы.
Получается.
Нет, это сюда не относится.
Это уже отдельная графа.
Это отдельная графа, да. То есть вот получается, мы не попадаем вот под эти основные как бы направления, мы не попадаем, поэтому мы помощи от государства получить практически не можем.
А нельзя как-то это оговорить или обсудить, раз вот так получается, что не те статьи не подходят?
Получается, чтобы перенаправить этот финансовый поток, например, в нашу сторону, mm-hmm. под то, что нам нужно, а нам нужно именно на воспитание молодого поколения, для того, чтобы мы могли получать финансы на материалы, на мастерские, на то, чтобы эти молодые ученики спокойно отработали 6-9 месяцев в плане обучения, а потом хотя бы год они становились как мастера, и у них была какая-то небольшая финансовая поддержка в виде небольшой такой зарплаты, так скажем, дополнительной.
Действительно, это очень долго, пока ученица превратится в мастера.
Вообще, чтобы превратиться в мастера, надо некоторым мастерам 5, а то и 10 лет для того, чтобы получить свое лицо в нашем промысле. А у нас, получается, полностью идет вот такой вот стихийный поток. То есть мы сами набираем этих учеников, мы сами ищем средства для того, чтобы рекламироваться, мы набираем и проводим экзамены, мы их обучаем. Дальше они выходят во взрослую жизнь, и начинается трудная пора, и многие уходят. Получается, с 2009 года мы набираем учеников, обучаем где-то, получается, в год по 2. В прошлом году мы взяли 5 человек. Но, как показала статистика, молодежь не выдерживает вот того, что получается по факту. Им сразу нужна большая зарплата. Вот. И 50% тех, кого мы обучаем, они уходят от нас, к сожалению. Поэтому у нас получается в холостую вот такая работа, которая, в общем-то, очень-очень нужна. Я не скажу, что молодежь не талантлива. Очень много талантливой молодежи, но, опять же, видимо, современное поколение не желает и не умеет много работать. Это тоже факт, который мы признаем. Не умеют трудиться и зарабатывать деньги. Всем хочется их просто получить.
Что значит,
за красивую работу.
Что значит не умеют работать? Работают спустя рукава, то есть они лепят не те фигурки.
Нет, если наши учителя работали по 10, по 12 часов, то современная молодежь, конечно, 8 часов отработала, 6 часов отработала.
Ну, это же трудовое законодательство у нас.
Нет, у нас работа сдельная. Чем больше мастерица слепит игрушечкой, тем она, естественно, больше получит. Поэтому если я слеплю 10 игрушек, а молодая слепит 3 игрушки за день, естественно, разница получается. Поэтому они не выдерживают вот этого финансового.
Но ведь надо понимать, что пока научишься, пройдет время, а потом начнешь быстрее делать.
Конечно,
это всегда ведь так.
Конечно.
Да, у кого есть терпение, те остаются. Вырастают мастера.
Мы забежали вперед. Я хотел узнать про тех, кто хочет научиться делать, не знаю, правильно говорить, лепить. Нет, наверное,
да. Лепить из глины.
Лепить из глины. Как им поступать? Но давайте мы все-таки начнем с самого начала.
Нет,
мы высказались эмоционально. Я надеюсь, что все-таки глаз услышан, выпью еще. Вот. А все-таки с чего началось и когда началось на Вятской земле производство игрушки? В каких масштабах и кем?
Да, кем все-таки это главный вопрос, потому что многие спорят, вот в руках кого впервые вот этот кусок глины обрел вот такую вот форму.
Ну, история промысла, она тоже очень много белых пятен, я бы сказала, существует в нашей глубине. Считается, вот в последние годы начали употреблять такую интересную как бы дату, что дымковская игрушка появилась примерно 400 лет назад. Но если серьезно к этому отнестись, то 400 лет назад появилась только слобода Дымкова в 16 веке. Это точно исторически как бы нам известно. Но стали ли сразу лепить игрушки в этой слободе Дымкова, либо, приехав из Великого Устюга, люди поселились в этой слободе, как, опять же, историки нам говорят, привезли они с собой это мастерство, или оно появилось со временем, и откуда-то оно наносное. Вот этого тоже никто нам сказать, к сожалению, не может. Единственное, мы можем уже точно сказать, что в начале XIX века в слободе Дымкова активно лепили игрушки. Об этом есть свидетельство уже, об этом конкретные люди описывают, ярмарку Свистунью описывают. И то, что именно по женской линии все это делалось, описываются отдельные игрушки, свистульки, фигурки барынь и так далее, и так далее. И опять же, по статистике, которая началась вестись в XIX веке наиболее активно, мы знаем, что во второй половине XIX века лепило игрушки 59 семей в слободе Дымкова. Это огромное количество игрушки. Причем по женской линии, раз они это все делали, от девочек от 5-6 лет до взрослых, то бабушки все участвовали в этом процессе.
То есть мужчины этим не занимались?
Мужчины этим не занимались, они помогали только, видимо, принести глину, обработать ее, чтобы подготовить к работе, потому что это тяжелый труд, принести, накопать, привезти песку, все это перемешать, речного песку имеется в виду, убрать весь мусор, все это перемесить с водой, и вот женщины из этого лепили.
Ну, а сами не ходили за глиной? Вот есть ведь какие-то вот рассказы, что ходили там на берегу, там была своя заимочка с глиной, вот что-то такое набирали. А потом уже начали грузовиками вывозить, нет?
Нет, ну грузовиками-то, я думаю, что те, кто
жили... В 14 веке вряд ли.
В слободе
Дымкова. Потом со временем.
То, что у каждого было секретное место, где они копали глину, это на самом деле так оно и было. Причем не выдавали никому, все это пряталось, закрывалось там досочками, закрывалось травкой сухой, чтобы никто не обнаружил это место. Потому что порой, видимо, поскольку луга заливные за слободой Дымкова, глина настолько была хороша, ее можно было сразу брать и работать. Она уже была по составу настолько хороша и пластична, что не надо было много с ней вот как бы трудиться, добавлять в нее каких-то компонентов. И поэтому каждый берег свое место, естественно. Это было место кормления.
Конкуренция была и
конкуренция была очень большая, и мастерицы лепили игрушку, получается, в течение всей зимы они лепили с осени до весны и показывали свой товар только весной на ярмарке. Вот это было время, когда можно было посмотреть, что лепят соседи. Вот тут можно было углядеть все новации, кто чего придумал, какие орнаменты, какие новые сюжеты. А до этого все скрывалось, в каждом доме были свои секреты, никто ничего не выдавал. Даже если вот подружка, соседка заходила в гости, тут же закрывалось все тряпочками, и никто не показывал ничего.
Ну, как
вот.
Получилось так,
а сейчас доступность и открытость всего.
Да. Как получилось так, что, собственно, дымковская игрушка, она все равно имеет какую-то определенную форму, общую, то есть, допустим...
Ну да, свой стиль вот этот потешный и все.
Если каждый там... скрывал и раскраска тоже какая-то определенная и прочее.
А мне кажется, если не будет никаких ограничений, то не будет вот этого сохранения традиций. Вот должны быть какой-то вот четкий регламент ведь определенный, правильно? Вот, наверное, отсюда все.
Игрушку василицы друг друга видели на ярмарках, на базарах, то это они все видели. Я думаю, если взять ручки посмотреть, опытная мастерица могла бы определить, как это делается. Как получается.
Нет, и потом же глина все равно, в принципе, по составу у всех была одинаковая. От того, какая глина, по пластичности, по тягучести зависел сам формат лепки. То есть наша глина позволяла лепить только из отдельных элементов. То есть это присоединялось друг к другу, и отсюда как бы идет формат уже вот этого конструирования самой игрушки. Если бы у нас была глина, например, как Филимонова в Тульской области, то там было все совсем иначе. Там вытягивалась игрушка из глины, и формат ее был уже другой. Поэтому вот это все. А сами как бы основные фигурки, которые там птицы, звери, женские фигуры, мужские образы, которые потом появились в Вистольке, это все настолько общее для всех глиняных центров страны. Это все пришло, видимо, еще с таких далеких времен древней нашей еще Руси и еще дальше туда, к славянам, что это все распространено просто вот в разные центры.
Ну, вот современная форма, вот эти индюки, эти барыни.
Индюки появились позднее. Индюков не было.
То есть мы до них все дойдем.
Да.
А, хорошо.
Может быть, Тамара нам немножко расскажет, поскольку вы все-таки потомственная мастерица, наверняка вот есть что-то такое сказать, как вот это было, может быть, что рассказывали.
Ну, мой учитель по рисованию Анфиса Ивановна, она, конечно, очень много рассказывала о тех мастерах, которые, как она говорит, жили и работали в Слободе Дымково. Это было очень интересно. Она рассказывала и о Кошкине, и о Безденежных, о Пенкине Зое Васильевне, какая она была живая, подвижная старушка. И игрушка у нее точно такая же, подвижная, живая, прям вот... Смотришь на нее и видишь вот именно Зою Васильевну Пенкину. Вот.
Себя лепила.
Ну, мне кажется, все мастерицы себя лепят. Может, это внешне не похоже, может, какое-то внутреннее качество, но обязательно в игрушке это присутствует.
Ну, вот эта душа вкладывается.
Да, любовь. Кто-то любил более деревенские сюжеты, а кто-то более городские любил. Вот моя свекровь, она любила более деревенские сюжеты лепить, хотя сама выросла именно в Кирове.
Угу. Вот а вам ближе... какие больше нравятся?
Мне тоже ближе почему-то деревенские сюжеты, потому что, ну, я выросла в деревне, в принципе, поэтому я видела всех этих коровок и козликов, и этих птичек, как моя бабушка и доила коровку, как она за козочками ухаживала, поэтому мне вот эти все ближе.
А вот роспись дымковской игрушки что-то означает, вот эти орнаменты, или это
то, что она
просто
такая яркая.
Такой декор? Или все-таки какую-то он несет там подоплёку?
Ну, если говорить о росписи, то вообще для каждой игрушки существует свой орнамент, свои определенные какие-то там. Если это крестьяночка, то крестьянский наряд. Если городская дама, будет городской наряд. Лошадка у нас расписывается, есть такое понятие, в яблоко. У оленя совершенно другой орнамент будет. Вот эти орнаменты они нам передавали, рассказывали, вот учителя рассказывали. Мы это все зарисовывали. Иногда ходили в музей, тоже смотрели это все. Ну, как нам говорят, круг – это солнышко. Волнистая линия – это у нас река Вятка. Какие-то перекрещенные линии, точечки – это у нас засеянное поле. Не знаю, это все правильно, неправильно? Но...
Нет, все правильно. Это орнаменты, которые упоминаются и встречаются и в ткачестве, и в резьбе по дереву. Это, опять же, идет все от славянства. Только в игрушке это все сохранилось. Но игрушка, которая была 100 лет назад, и сейчас это совершенно разная игрушка, прошла очень большая эволюция. В игрушке старой, во-первых, не так много орнамента было, больше было заливок одним цветом, а орнамент был очень простой. В основном там был круг, вот именно полоса, да,
зигзаг,
клетка,
какой-то.
Зигзаг, и его было не так много, и по цвету было очень ограничено, потому что красок не было. Краски мастера делали сами и пользовались и природными красителями, и покупали пигменты в лавках и наводили их на курином яйце. Соответственно, цветовая гамма была не такая большая. И со временем, естественно, эти краски потемнели, поблекли. И для нас сейчас это все очень настолько монохромно и красиво, без яркой какой-то цветистости вот этой. Вот. А все, что мы сейчас наблюдаем в дымковской игрушке, это результат эволюции 20 века. Когда игрушка постепенно из ремесла превратилась в искусство, когда с ней на протяжении долгого времени работали художники-профессионалы, они ставили мастерицам глаз, они учили их сочетанием цветов, умению смешивать краски и так далее. И так далее. И когда игрушка из обычного такого небольшого по размеру ассортимента выросла вот до таких огромных масштабов порой, для того, чтобы она могла себя чувствовать уютно в большом пространстве выставочных залов. То есть тут уже естественные изменения были и в цвете, и в орнаменте. Все это требовало уже других подходов. И то, что мы сейчас наблюдаем, вот это как бы как раз результат этого 20 века. Но, в общем-то, мы пытаемся и стараемся сохранить то, что было 100 лет назад. Но, естественно, это все изменилось, стало крупнее, ярче, насыщеннее.
А где-то и... можно посмотреть вот образцы эти старые?
Конечно, в музейных коллекциях нашего города есть игрушка, начиная с конца 19 века, но ее не так много. Потому что мастера в это время, никто не собирал игрушку, никто не занимался этим комплектованием. Игрушку стали собирать уже где-то, можно сказать, в 10-20-е годы 20 века. И первый наш собиратель – это вятский художник Алексей Деньшин, который, в общем-то, по сути, и сохранил игрушку. Он в 16 лет начал заниматься, вот изучать игрушку, будучи, так сказать, студентом, и ездил к мастерице в Слободу Дымково на лодке Канне Афанасьевне Мезриной, которая единственная в то время лепила и расписывала игрушку. Все уже бросили, ушли расписывать гипсы. либо на какие-то другие производства. Игрушка в это время уже почти была утрачена.
То есть, по сути, оставался всего лишь один мастер?
Один мастер. Вот здесь можно говорить о роли личности в истории. Один мастер, который уже в пожилом возрасте и больше ничего другого делать не могла. Она по старинке лепила игрушки. Ее собственные дочери этим уже не занимались. Они только маме помогали в свободное время от основной другой работы. И вот в это время появляется Диншин, который садится рядом с этой старушкой, представьте современного молодого человека в 16 лет, и записывает все ее рассказы, зарисовывает ее игрушки. Вот зачем он это все делал? Ему задание было такое дано, потому что в целом в это время в России был большой интерес уже к национальной культуре. Это все собиралось профессиональными
это
всё было, художниками.
Да,
вспомните Виктора Васнецова, вот эти «Три богатыря». Это все вот, это одна волна. Это «Мамонтовский кружок», вот эти все замечательные наши русские художники, которые всем этим занимались, Врубель и так далее. Так вот, педагоги, которые в это время преподавали у нас в училищах, они были на самом деле очень грамотные люди, и они студентам давали правильные задания. И вот этот Алёша Диншин, он, увлеченный этим делом вот с такого юного возраста, собрав вот этот материал, подружившись с этой мастерицей, он сделал вот такую научную работу, как и говорят сейчас, проект, проектная деятельность. Он сделал вот такую работу, которая ему пригодилась, чтобы чуть позднее, уже после революции, когда он будет учиться в Москве, вот в училище живописи, ваяния и изучества, станет профессиональным художником-живописцем, он сделает первое издание о дымковской игрушке, рукотворный свой альбом, где как раз вручную вот эти все его зарисовки, вручную написанный красивым шрифтом текст, все войдет в этот первый альбом. И в 18 году, после революции, он берет корзинку игрушки Мезриной, этот альбом, и едет в Петроград, в наркомпрос, рассказывать о дымковской игрушке, о том, что есть такой центр глиняной игрушки, который вот уже все еще немного и погибнет. Вот это начало было биографии промысла, вот конец и одновременно начало.
То есть,
два человека сохранили этот
момент. Ну, то есть тогда вот эта вот семейная преемственность династическая, она уже закончилась.
Да,
по
она
сути.
Прекращается.
По сути, да.
То есть сейчас это все.
Ну,
да.
И как ему помог наркомпром?
Наркомпрос. А он, понимаете, вот он оказался опять же в нужный момент и в нужном месте. Он, вот эти игрушки у него, во-первых, они попали в музейные коллекции этнографического, а потом русского музея. Это вот первые игрушки, которые он туда повез, в Вятке еще никто ничего не собирал. А там вот эти его игрушки были сфотографированы и попали в первое издание о русской народной игрушке. И там уже упоминается Вятка Дымкова как центр глиняной игрушки с особенностями своими. Понимаете? Мы уже тогда попали вот в этот список. А дальше начинается... Диншин не бросает самое главное это дело. Он возвращается в Вятку, он работает как художник, как живописец. Но с Мезриной он продолжает дружить, и других мастериц продолжает опекать. И в 30-е годы, когда, в принципе, в стране большое внимание начинает уделяться народным промыслам, в это время выделяются на это средства, открываются первые выставки, конкурсы для мастеров по промыслам проходят. Он начинает активизировать эту всю деятельность. И в 1934 году Мезрину везут в город Горький на съезд кустарей. И там ей при всех дается медаль ветерана труда, и ей дается пенсия. И она возвращается, никуда не ездив до этого, далеко за пределы города, она возвращается в Слободу Дымкова вот с такими наградами. И все мастерицы ее возраста, а это старая Кошкина, старая Пенкина, две Елизаветы, они возвращаются и начинают уже лепить. Вот с этого, с 30-х годов, эти три старушки начинают возрождать промысел.
То есть простимулировали их, можно так сказать.
И им
сказать,
тоже через некоторое время дают пенсию, вы понимаете? А это значит, их дочки, и внучки, и племянницы тоже потихоньку приближаются к этим старушкам и начинают работать. А Диншин всячески для них все создает, их везде про них пишет, рассказывает. Переезжают первые к ним журналисты, какие-то исследователи, дарят им краски и кисти фабричные. И вот таким образом до войны процесс начинает идти. На подъем.
То есть сейчас нам нужен Диншин где-то.
Смотритель маяка.
Это «Смотритель маяка». Уважаемые друзья, сегодня, напомню, в гостях у нас председатель правления Кировского городского отделения Союза художников России, народный художественный промысел «Дымковская игрушка» Надежда Менщикова и мастерица «Дымковской игрушки», член Союза художников Тамара Ворожцова. Мы так начали говорить об истории игрушки,
да,
и
да.
Добрались уже практически до середины прошлого
века.
До
современного времени, как все происходило. А как военное время, что дальше было?
В военное время, в самом начале войны, как бы промысел практически не работал, примерно полтора года. С 1942 года снова начали делать игрушку. Дело в том, что у нас в город было очень много эвакуировано предприятий различных, институтов. То есть вот эта вот интеллигенция научная, техническая и так далее, они очень высоко оценили игрушку, все стали ее покупать и коллекционировать. Причем многие, кто даже сейчас вот приезжают наследники в наш город, они приходят к нам в музей и говорят, да, вот мой папа был когда-то здесь, и у нас до сих пор хранятся эти игрушки. То есть вот очень приятно такие вещи, конечно, слышать. Вот. И с 43-го года наша игрушка, то есть мастерицы снова начинают работать, и с 43-го года игрушка идет на экспорт. Как пишут в архивах, есть свидетельство о том, что игрушка идет на экспорт, и она стране уже приносила даже валюту.
И вот этот, то есть в таких объемах она
выпускалась? Она хоть, немного, но она шла, видимо, вот в Москву, и дальше вместе с другими, наверное, промыслами она куда-то отправлялась и приносила вот таким образом деньги государству. В общем,
через сколько стоил экспортный вариант дымковской игрушки?
Не знаю. Но вот то, что это вот как бы открылось окно, так скажем, в Европу, и не только в Европу, но и в другие страны мира, это потом, послевоенное время, будет продолжаться. То есть не случайно где-то, особенно в 70-е, 80-е годы, почти весь наш шар земной, везде есть у нас такая карта, где везде абсолютно в каждой стране находилась дымковская игрушка, продавалась в то замечательное время. Вот. А послевоенное время, когда закончилась война, в 50-е годы еще как-то все говорили о том, что надо опять набирать учеников. Вот эта проблема кадров, она стояла абсолютно всегда. Но в 55-м году были набраны первые три ученицы со стороны, непотомственные, которые вообще не имели никакого отношения к слободе Дымкова. И их начинали обучать вот эти дымковские мастерицы, которые приходили в здание Союза художников, вот это «Свободы 65». Там председатель в то время был скульптор Михаил Михайлович Кошкин. Он выделил в своей мастерской часть помещения, поставили длинный стол, и вот там мастерицы обучались в 58-м году, когда их взяли сразу 20 человек.
Из 100 человек.
Из 100 был конкурс. 100 человек. Вот это было звездное поколение мастериц.
Но они обучались уже с прицелом на будущее, или это просто был такой клуб по интересам,
нет,
когда приходили, чтобы провести время?
Нет, их брали уже непосредственно, обучали для того, чтобы они работали, потому что был огромный спрос на игрушку.
Большие поставки, да, потребность.
Да, была потребность, и их обучали именно этому. Их и как раз учили, чтобы они работали творчески и осваивали традиции. Вот как раз там у Тамары Ворожцовой свекровь из того поколения, 58-го года, знаменитая мастерица Фалалеева Лидия Сергеевна из этого поколения, у нас сейчас работает Нина Петровна Барнякова. Это поколение, которое является таким звездным, они такие все знаменитые, о них очень много всего написано и показано. Но они на самом деле сыграли огромную роль, они все яркие, они все такие интересные, отличаются друг от друга. И самое главное, вот они стали таким мостом, которые передали дальше вот эту традицию следующим поколениям, которые пришли в 60-е, 70-е годы, 80-е годы. Представьте, что к началу 80-х мастериц в промысле работало уже около 80 человек. То есть вот такое скопление уже было людей, и все это ведь продавалось и уходило. И для того, чтобы всех мастериц разместить, такое огромное количество, было построено наше здание, где мы сейчас находимся.
Вы уже не в Слободе Дымково?
Да, мы уже не в Слободе Дымково с 57-го года.
Я хотел бы спросить, как вас там топит во время паводка?
Вот по поводу Слободы Дымково, там сейчас почти все современные дома, то есть как такового вот этого оплота, да, вот этого свидетельства того, что вот когда-то там был дымковский промысел, наверное, почти уже не осталось, и домов-то тех почти нет.
Безденежных домик.
Домик Кошкиной нет. Безденежных. Вот сохранился этот дом, да.
А глину сейчас не оттуда вывозят?
Нет.
А где вы берете глину?
Глину нам привозят сейчас готовую. Мы сейчас уже, естественно, не копаем лопаты и на грузовике
не
возим.
Меняется. Время диктует.
Вот здесь появился грузовичок.
Я же говорила, да, что на целом на будущее.
Хотя поколение вот 58-го, они еще ездили на грузовике, они как раз копали глину, как они рассказывают.
Сами лопаточками.
Во двор они ее складывали, и зимой, когда все замерзает, они ходили, откалывали каждый в свою кастрюльку эту глину, заливали кипятком, и только тогда, перемешав, они могли работать. Вот это поколение 58-го года. У нас сейчас, конечно, совершенно другие
сейчас
условия.
Сейчас сколько людей работает?
Сейчас у нас работает
настоящий момент. В 80-е вы говорили, там 80 человек.
Да. Но сейчас работает у нас, получается, 20 человек в организации.
20. Это гораздо 10 меньше.
Молодых. Из них 10 молодых, ровно половина, да. О которых мы очень волнуемся, чтобы они остались.
Ну вот буквально недавно остро так стала проблема действительно сохранности промысла. Да? Вот насколько знаю, что действительно молодежь не шла, может быть, ну не знаю почему, и а кому-то ведь передавать надо, да, то есть вот сейчас как удалось эту проблему как-то решить?
В последние 2 года вот мы активно этим занимались, и я так считаю, что нам очень помог просто кризис, который опять наступил вовремя. Когда наступает кризис, люди начинают искать работу, а многие просто меняют работу и по разным обстоятельствам, и начинают вдруг вспоминать, что они мечтали об этом всю жизнь. И к нам приходят разновозрастные абсолютно девочки, женщины, и мы пробуем, экспериментируем тоже. Мы берем не только сейчас 20-летних пробуем, но и 30-летних, и даже с небольшим сгаком 40-летних, потому что те, кто уже устоялся, кто имеет семью и детей, кто уже на самом деле настроен только хорошо работать, мы пробуем разный возраст, иначе других вариантов
нужно
нет.
Нужно какое-то художественное образование? Или какие критерии отбора?
А у нас экзамены. Мы на экзаменах проверяем. У нас 3 экзамена проходят. Сначала идет лепка. Мы смотрим, как человек чувствует глину, как он может слепить 3 фигурки за мастером, который показывает ему, как это делается. Затем мы смотрим, как он видит цвет. У нас есть декоративный натюрморт. И 3-й экзамен – это орнамент, когда нужно разложить на 3 плоскостях разных, вот квадрат, круг, да, разместить орнамент. Не обязательно дымковский, любой. То есть как человек чувствует ритм. Вот если все срастается, то человек это имеет шанс у нас попасть к нам. Но одновременно с этим мы смотрим на человека, какой он. Мы смотрим очень как психологи. Настолько вот какой он. Он может сидеть спокойно, работать, или он бегающий. Он слушает или он невнимательный. То есть вот мы даже вот такие моменты сейчас отсматриваем, потому что мы уже с опытом своим за последние, так сказать, 8 лет мы этим занимаемся. Мы уже на самом деле оцениваем каждого человека по всем параметрам.
А подсказки будут? То есть что надо? Лучше сидеть или бегать? Как разложить квадрат, круг, треугольник?
Я тебе же сказали, только женщины, только девушки, мужчины.
Мужчина был у нас в прошлом году. Это был у нас такой уникальный момент. У нас на экзамены вместе с девочками, женщины, пришел мужчина, и он так хотел остаться у нас работать, но он не справился с лепкой, он сошел у нас с дистанции на 1-м экзамене.
А если бы справился?
И он даже заплакал.
Но мужчинам все-таки очень трудно женщин лепить, женские фигурки. Вот свистульки, да, лошадки, потому что ведь разные промыслы есть, где свистульки только мужчины лепят.
Но лепил очень медленно, успеха у него не было, поэтому не прошел он у нас тест.
Очень жаль. Мужчинам недавно.
Тогда, может быть, был бы, да, единственный, если бы справился, и кто его знает.
Он бы не выдержал женского коллектива.
Очень много. Да, это непросто. Дымковской игрушки, вот я вижу в магазинах, 20 мастериц всего. Существуют ли, скажем так, подделки под дымковскую игрушку?
Существуют. Существуют. Потому что товар востребованный, игрушку все любят, все хотят купить. Поэтому существует. Даже иногда игрушку делают из гипса. И пишешь, что это глиняная игрушка.
Как отличить, как понять, да. Наверное. То есть существует ли какая-то зарегистрированная торговая марка?
Это
там,
как старые мастера говорили. Вот если игрушку слепили, дымковскую настоящую, расписали, ее берешь в руки, она теплая. А если гипс, он холодный.
Нет, дело в том, что когда мы свою игрушку сейчас как бы заканчиваем даже в побелке, в росписи, мы оставляем цвет неокрашенной глины, чтобы было видно, из какого материала изначально это сделано.
Ну, я знаю, у барыни это где-то там внутри.
Да, у барыни, а вот и у других персонажей садить. Хотя бы какой-то кусочек мы стараемся оставлять, чтобы было видно, из чего это сделано. Это как бы первый признак для того, кто покупает, определить материал, из чего сделана игрушка. Ну, а дальше понятие подделка, оно такое очень сложное. Тут как бы надо смотреть и на конкретных примерах, наверное, что-то показывать. Тут очень важно самому человеку, когда он покупает игрушку, иметь, наверное, какое-то вот такое внутреннее такое состояние художественное какое-то. Надо уметь понять, насколько эта вещь красива и гармонична в лепке. Вот мы обучаем своих молодых мастериц, у нас художественный совет, который работает и принимает игрушку в конце каждого месяца и очень четко как бы отслеживает все эти недостатки. Мы смотрим, чтобы мастерица чувствовала пропорции, чтобы она работала над силуэтом игрушки. чтобы у нее элементы какие-то, вот детали, атрибуты так называемые, они соответствовали, опять же, этой игрушке. И дальше, конечно, в росписи мы смотрим, какая цветовая гамма, насколько цвета гармонично сочетаются друг с другом. Соотношение орнамента, вот этих размеров, элементов по отношению друг к другу. Тут столько всяких нюансов для того, чтобы в идеале вещь получилась именно красивой, эстетичной.
А вот эти вот все нюансы, это за каждой мастерицей следит какой-то конкретный человек? Или это художественный совет? Вот как это все происходит?
И чтобы все соответствовало? Кто входит в художественный совет?
В художественный совет входят мастерицы, искусствоведы. Иногда приглашаем художников.
То есть, по сути, это наш внутренний ОТК, который отдел технического контроля, который смотрит, и некачественная игрушка у нас не пройдет на склад. То есть мы гарантируем качество и то, что эта игрушка на самом деле высокого художественного уровня. А что касается других игрушек, которые продаются в магазинах нашего города, то, наверное, тут нужно сказать, что у нас в городе очень еще достаточно, наверное, порядка 10, а может быть даже 15 мастериц надомников, которые когда-то работали в нашей организации.
Да, в промысле были.
Да. Но в связи с тем, что они вышли на пенсию и не смогли выполнять план, определенное как бы количество игрушки работать в промысле, они сейчас работают на дому. И вот эта игрушка, она очень часто продается на прилавках наших магазинов. Кроме того,
но
есть...
это ведь не значит, что качество страдает.
Нет, это качество не значит, но опять же, тут нужно сказать, что все равно мастерица, которая работает дома, вне коллектива и вне худсовета, когда ей никто не дает никаких рекомендаций, каких-то действительно мудрых пожеланий. Все равно есть определенная, ну, я бы не хотела сказать, но это именно так, деградация какая-то определенная все равно в игрушке происходит. Как это не печально?
Как это заметить, интересно?
А в 90-е годы, когда в промысле была очень сложная ситуация, вот эти 80 человек, которые остались, вот началась перестройка, вы представьте, что тогда ведь половина сразу даже больше ушли, и эти люди, они где-то есть. Кто-то ушел в другие профессии, а кто-то продолжает до сих пор делать игрушку. И поэтому какого она качества, какого художественного достоинства, это настолько сложно сейчас определять и говорить.
Это не
отследить,
да,
и невозможно. Но печально то, что сейчас среди вот игрушек мастериц, которые когда-то вышли из нашего коллектива в разные годы, так скажем, есть те, которые вообще никогда у нас не учились, не обучались, а прошли, например, какой-то в доме пионеров какой-то кружок глиняной игрушки. И сейчас, сидя дома с ребенком, эта молодая мамаша, например, сидит и лепит эти игрушки и выдает себя за мастерицу. А вот это уже дело такое незаконное, я бы так даже сказала, потому что называть себя мастерицей дымковской игрушки может только тот человек, та женщина, которая прошла областной экспертный совет по промыслам, по народным художественным промыслам Кировской области, когда целый состав комиссии, наблюдая ее работы, может сказать, что да, все эти игрушки соответствуют как раз традициям промысла, и она имеет право называть себя мастерицей дымковской игрушки. Если такого документа нет, права называть себя мастерицей она не имеет.
Ну и чем это карается, чтобы пираты боялись?
Это никак не карается по закону у нас. У нас сейчас свободная торговля, как мне уже объясняли опытные люди. Каждый имеет право продавать все, что хочет. А человек, который покупает игрушку, он должен сам думать. Точно так же, как мы покупаем обувь, одежду и так далее.
Ну что он хочет получить
в итоге,
должен
разбираться.
Да.
Или он идет в фирменный магазин и покупает качественный товар, или он идет в подворотню, как однажды мне сказали, покупает дешевую продукцию.
Ну вот даже если не покупать, а просто посмотреть, понять, какой она была, все это можно и в музее, да,
конечно,
который находится при мастерских, и, наверное, можно научиться тоже делать даже, ну вот просто в каких-то мастер-классах, может быть, поучаствовать у вас, да?
Ну, можно попробовать понять, что это такое, но один-два мастер-класса, они не дадут человеку научиться, потому что это совершенно невозможно, но попробовать можно.
Ну, просто глину в руках, да, подержать, это вот ощутить.
Оценить свои силы.
Это, пожалуйста, это все формы работы у нас даже приветствуются и предлагаются. В нашем здании на улице Свободы 67 есть музей дымковской игрушки, наш музей, в котором мы как раз рассказываем об истории промысла, у нас проходят экскурсии, встречи с мастерицами.
И вот эти старые вековые экспонаты.
У нас все там есть от начала 20 века до сегодняшнего дня. Можно посмотреть и сравнить, и пообщаться с экскурсоводом и с мастерицей, пожалуйста, самому полепить, ради бога. Это все есть, и никто не запрещает каждому человеку, жителю города и гостю, который к нему приезжает, прийти к нам и погрузиться в этот замечательный мир дымковской игрушки.
Во время праздников городских какие-то мастер-классы проводите?
Обязательно, обязательно. Мы везде выходим, и на фестиваль «Кладовая ремесел» в драмтеатре, и вот будет День города, и так далее, и так далее. Мы везде активно участвуем.
Ну и особенно с детьми работаете. тоже.
Да, с детьми мы очень много работаем, этому уделяем очень большое внимание, потому что дети – это наше будущее. И если кто-то из них в результате полепив и поработав, попробовав глину, станет мастерицей из девочек, это будет замечательно. Но если даже они и не станут, они все равно, дети всегда чувствуют опыт детства, он на всю жизнь у человека живет внутри. То есть эти люди, кем бы они ни стали, они будут покупателями хорошими, ценителями, а может быть и спонсорами. Вот я считаю, что это очень важно, и надо обязательно этим заниматься.
Ну, все правильно, вклад в будущее.
Конечно, конечно. Мы будем оптимистами.
Всегда, всегда хотел узнать, что означает вот этот вот квадрат из золотой фольги, который клеит на
ему. Просто дополнительное украшение дымковское.
То есть никакого он там...
Большого смысла не
имеет. Да. Мы просто хотим более ярко сделать игрушку.
Это поэтому... было и в Слободе Дымково для того, чтобы привлечь человека, покупателя на ярмарке весенней. Вот этот сусальный квадрат, он играл на солнце. И да. Дети бежали и просили игрушку.
Ах, золото на игрушке, естественно.
Все элементарно просто, посмотреть. Поэтому... Но поставить этот квадрат, этот ромб правильно на нужное место и не переборщить, это тоже искусство.
То есть всего один ставится на игрушку?
Нет. Смотря где, чего, на каком месте и сколько. Это тоже надо этому учиться.
А вообще среди кировчан и среди покупателей... Какая именно игрушка пользуется наибольшим спросом? То есть это индюк или барыня, либо...
Я думаю, что это все-таки барыня и индюк. Потому что индюк очень, как бы сказать, богатая игрушка, очень красочная игрушка. Поэтому такую игрушку подарить. Мы еще говорим символ птица счастья.
Но покупатели очень разные, то есть кто-то покупает игрушку для подарка, и здесь очень важная символика идет именно национальная, то есть барыня, например, хозяйка с караваем, с хлебом, с солью, с самоваром и так далее, с блинами. Вот. А кто, если хочет такой общий какой-то символ, именно радости, праздник, это да, индюк, конечно. Но свистульку тоже все берут, потому что свистулька – это не только символ дымковской игрушки, но и ярмарки наши, вообще как бы истории нашей.
И вообще эта игрушка даже для ребенка, мне кажется, подходит. У нас заканчивается время, к сожалению, большому. Мы хотим пожелать вам успехов.
Спасибо. И вашему творчеству. Да, чтобы промысел обязательно жил, чтобы приходили новые люди и творили, и учились.
И оставались, что самое интересное.
Да, самое главное.
Я напомню, сегодня в программе «Смотрите Маяка» были председатель правления Кировского городского отделения Союза художников России, народный художественный промысел «Дымковская игрушка» Надежда Менчикова и мастерица «Дымковской игрушки», член Союза художников Тамара Ворожцова. Спасибо большое.
С вами были Глеб Бударин, Милана Поварницына.
Услышимся через неделю. Всем пока.